Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» академик Российской академии наук, проректор Российской экономической школы, зав. Лаборатории математической экономики Центрального экономико-математического института Виктор Полторович. Мы готовы будем дать вам возможность ответить на вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55 абонент. Радио «Свобода». СМС-сообщение с вопросами можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, если хотите, есть электронная почта mailsobaka.radio.svoboda.ru. Виктор Мирович, давайте начнем с каких-нибудь свежих экономических новостей. Вот сегодня выступал первый заместитель председателя Центробанка Алексей Улюкаев на банковском форуме в Лондоне и пообещал, что инфляция в январе 2010 года составит порядка 1,5% и, может быть, даже меньше. И напомнил, что этот показатель год назад был 2,4%. Ну вот, значит, инфляция снижается, и некоторые бы сказали, что, значит, будет увеличиваться экономический рост, а не падение, все будет хорошо. А что вы скажете, когда вы такие данные получите?
Ну, вообще-то нет никакой прямой связи между темпами инфляции и экономическим ростом. И уж точно нельзя сказать, что чем меньше инфляция, тем быстрее рост. На самом деле развитые страны боятся дефляции, то есть уменьшения цен. При этом стимулы к производству оказываются слабыми, и страна страдает от медленного роста. Япония 80-х годов – это типичный пример. Высокая инфляция тоже вредна. Какая инфляция должна быть, этого на самом деле никто не знает. И совсем не очевидно, что нынешнее снижение инфляции будет способствовать экономическому росту. Это совсем не ясно. И не ясно, в какой мере это заслуга властей. В действительности сейчас снизилась инфляция по всему миру, и это вследствие, главным образом, падения спроса.
Ну, а если говорить вот о кризисе, опять есть такое сообщение, оптимистическое, опять же, все того же Алексея Улюкаева, что уже в первом квартале мы увидим рост кредитования бизнеса, потом начнется потребительское кредитование, и, в общем, опять это как будто бы такой показатель, что российская экономика начинает действительно как-то подниматься, все время вот идут эти сообщения такие, там, туда рост, там, какие-то доли процента, или это все такие хаотические колебания, и на самом деле экономика, ну, фигурально выражаясь, ползет по дну, до которого она дошла.
Ну, даже в правительстве нет единой точки зрения на то, как будет развиваться экономика России в ближайшем будущем. Улюкаев играет роль оптимиста здесь. Если вы послушаете министра финансов Кудрина, у него гораздо более пессимистический взгляд на будущее. И, конечно, в точности никто сейчас сказать определенно не может. Но вот чтобы можно было бы, по крайней мере, вот мое ощущение или мой прогноз, он не касается самого ближайшего будущего, а касается некоторой тенденции. На мой взгляд, для этого, вот то, что я сейчас скажу, вытекает из некоторой концепции. Я полагаю, что западная экономика будет испытывать существенные трудности, замедление роста в течение достаточно длительного времени, может быть, там 5, 6 или даже 10 лет.
А западная – это что, и Европа, и Америка?
Прежде всего, Европа и Америка.
А Япония и Китай – это западная или восточная?
Ну, Китай, конечно, уж совсем не запад. Япония, да, скорее запад, и в Японии тоже не исключены трудности. Китай – это совершенно особое дело, и можно о нем говорить особым образом. Китай вообще, не испытывает кризисного спада, он продолжает расти.
Но не так быстро.
Чуть медленнее, чем раньше, действительно, Но вот, тем не менее, они умудрились, они сумели совершить некий маневр в экономической политике, переключиться с экспорта на внутреннее потребление, уйти отчасти с западных рынков, переключиться на рынки развивающиеся, там, скажем, в Африке, и в результате продолжают рост, хотя, опять-таки, никто не даст 100% за то, что этот рост будет продолжаться там 3, 4 или 5 лет. Но до сих пор Китай невероятно успешен. Надо учитывать, что Китай на самом деле бедная страна. Китай беднее нас примерно в 3 раза. И, в общем, его-то сравнивать с западными экономиками совершенно, совершенно невозможно. Но вот если говорить о Европе, и Америке, и Японии, я думаю, что медленный рост будет продолжаться еще достаточно долгое время. Это, в частности, означает, что будет пониженный спрос и на наш экспорт, который до сих пор был основным двигателем развития. И это, в свою очередь, значит, что если мы не совершим существенный маневр, не перестроим свою экономическую политику, то мы тоже обречены на медленный рост. Для нас это гораздо более важно, чем для Запада, потому что наша задача состоит в том, чтобы приблизиться к западным экономикам, по возможности догнать их. И вот здесь ни в коей мере нельзя идти просто на поводу ситуации, надо ей владеть.
Виктор Владимирович, ну, а скажите, пожалуйста, вот если еще там пару цифр я вам подброшу, это прогноз Минэкономразвития, господин Клепач вот его назвал цифру, что цены на нефть будут $65-70 за баррель, и еще одна цифра – дефицит бюджета 6,2–6,6% ВВП. Что это, опять же, значит вот в этих кризисных для российской сырьевой экономики условиях? Ведь раньше говорили о том, что при таких ценах на нефть, там, может быть, даже и меньше, вполне возможно достаточно быстрое развитие. А сейчас получается, что бюджет при этих же показателях или даже более высоких планируется с дефицитом, что, конечно, после предыдущего периода выглядит не очень хорошо.
Ну, это, тем не менее, это не катастрофические цифры, и 60-65 долларов за баррель не катастрофа, хотя, честно говоря, мне довольно трудно понять, откуда у Клепыча такие, значит, такие цифры. Так же, как и курс доллара никто не умеет прогнозировать, так же и цены на нефть с трудом поддаются прогнозу, если особенно речь идет о ценах на ближайшее время. Но эти цифры не катастрофа, и дефицит бюджета сам по себе такого уровня неприятно, но тоже не катастрофа. Весь вопрос в том, каким образом мы будем покрывать этот дефицит. Если будет доверие к российской экономике, то мы сумеем занять эти деньги у своего собственного населения и, возможно, у западных инвесторов. Кроме того, у нас какие-то есть еще и накопления, так что это, конечно, не та вольготная жизнь, в которой мы жили последние там 3-4 года, но, тем не менее, эти условия дают, в принципе, дают возможность для развития.
Я напомню нашим слушателям, у нас в московской студии «Радио Свобода», академик Российской академии наук Виктор Полторович. Мы продолжим после очень короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли России выплата компенсации в $100 миллиардов дочерним компаниям ЮКОСа? Об этом говорим с бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС Алексеем Кандауровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, академик Виктор Полторович у нас в эфире. 8 800 222 12, телефон, смс +7 903 743 2801, пейджер 660 1055, абонент «Радио Свобода». Виктор Михайлович, ну вы уже сказали о там, догоняющей не помню, было ли слово модернизация, но тем не менее надо догонять и так далее. Вот, собственно, а время ли догонять? Кризис в этой ситуации, может быть, стоило бы посмотреть по сторонам, оглянуться, подумать, подтянуть какие-то резервы, в общем, не дергаться, так грубо говоря. Может быть, все эти лозунги – это чисто политическая такая кампания, которая просто, ну, должна показать, что власть российская прогрессивна, что она настроена на какие-то перемены, что нынешний президент лучше прежнего, ну и прочее-прочее, что здесь нет какого-то глубокого содержания. Или вы видите это глубокое содержание?
Ну, задача догнать развитые страны – это задача любой развивающейся страны, и на самом деле она довольно часто лежит в основе экономической политики и должна, на мой взгляд, лежать, потому что, ну, мы же не можем мириться с тем, что наш душевой ВВП в три раза меньше американского и в 2,5 раза меньше европейского.
А вы же сами писали, что 100 лет это соотношение не меняется. Значит, и да, что ж тут... Так всегда будет. Есть такие «экономисты», в кавычках, которые объясняют, что все от погоды зависит, Россия страна холодная, поэтому ничего тут не получится.
Да, вот действительно, как бы ключевые цифры для понимания ситуации, они таковы. В 2013 году российский ВВП на душу составлял 28% от аналогичного показателя для Соединенных Штатов. Ну, что такое ВВП на душу, я не уверен, что наши слушатели знают, но это показатель производства на единицу, на душу. Ну, можно считать, что это близко к производительности труда. Так вот, в 2013 году 28% составлял ВВП на душу России от американского. В 2006 году была точно такая же цифра. Сейчас несколько больше, порядка 1/3. Но это не означает, что мы серьезно продвинулись. И вот вопрос, как к этому относиться. Значит, если нас устраивает вечная отсталость, то можно действительно расслабляться и получать удовольствие. Но, судя по всему, это не устраивает ни публику, ни правительство, и с этим что-то надо делать. Вот что такое сохранение вот этого относительного отставания в течение 100 лет? Это большое поражение или нет? Ну, я бы сказал так, что это плохая ничья, потому что есть страны, которые за этот период отстали существенно. Мы, по крайней мере, вот в этой относительной мере расстояния до самой передовой страны, мы остались на месте. А если взять, скажем, такую страну, как Чили, она в 2013 году была на европейском уровне, составляя примерно, ее ВВП на душу составлял примерно 50% от американского уровня. А сейчас Чили отстала даже от России, у нее ВВП на душу меньше российского.
И это... Но есть же другие примеры, да, Юго-Восточная Азия, вот. Или там вот, если поближе в Европе, Греция, Ирландия, да, Испания, Португалия,
совершенно правильно,
Южная,
да,
Европа.
Да, абсолютно верно. Значит, есть очень небольшое количество стран, которым удалось вырваться из ряда отстающих, и это прежде всего действительно так называемая эстрада экономического чуда: Япония, Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, которые начинали, ну так условно говоря, после войны в 50-м. В 50-х годах Япония была примерно на том же уровне отставания, относительном уровне от Соединенных Штатов, как мы сейчас, а Корея была гораздо более отсталой, ее ВВП на душу составлял порядка 9% от американского уровня, и за 20 лет эти страны вырвались вперед и, в общем, стали вровень с европейскими странами. Корея, Южная Корея оказалась на нижнем уровне развития, но все-таки очень близко к европейскому уровню, а Япония превзошла европейский уровень. И также есть опыт очень быстрого развития у ряда стран Европы, которые в прошлом отставали, вы их уже перечисляли, это и Греция, это Португалия, Испания, Финляндия. Это страны, которые начинали с более высокого уровня развития, но все-таки они были более высокого, чем мы сейчас, да, относительного уровня развития. И тем не менее они сильно отставали от ведущих европейских держав, а сейчас, в общем, к ним существенно приблизились и стали вровень. И я думаю, что любой российский гражданин желал бы, чтобы и наша страна сумела сделать такой рывок. Вопрос в том, что для этого нужно сделать. Вот это некоторые проблемы.
Хороший вопрос. А что, собственно, нужно сделать? Вот, например, Толя Чубайс предлагает там покупать западные компании вместе с их всеми инженерами, и тем самым инновации посыплются на головы российских потребителей, скажем. Можно там технологии заимствовать. Вот у меня такое ощущение, что все время речь идет о том, да и у вас я читал, что надо закупить какие-то новые технологии, модернизировать производство, ну, а там все и пойдет. Не уверен, что это правильный путь, потому что, может, я у вас это не так, но у некоторых руководителей российских точно так. Потому что, ну, вот с Соединенными Штатами вы сравнивали там по трети, да, треть ВВП и, значит, у России...
Да,
вот это соотношение. А вот по свободам, наверное, тоже такое же соотношение, понимаете, по политическим, по экономическим. Не знаю, как его считать, но подозреваю, что именно так. Есть какие-то рейтинги, там Россия где-то в середине или ближе к дну. Вот сколько свобод, столько и экономического прогресса. Вы не согласны?
Ну, нет, это действительно очень распространенная точка зрения, но данные в действительности эту точку зрения не подтверждают.
Скажем, пример.
Да, пожалуйста. Значит, берем Чили. Чили, я уже упоминавшуюся страну, Чили, как я сказал, по ВВП на душу сейчас ниже России. Россия в самом начале восьмого десятка, а Чили в самом начале девятого десятка стран, где в списке примерно 180 стран. Так вот, Чили очень чистая страна, там нет коррупции, она близка по уровню коррупции к европейским странам.
Выяснилось, что семья Пиночета коррумпирована, а все остальные
да, ничего. Да, но вообще Чили страна чистая.
Я видел, большая разница с соседними латиноамериканскими
да,
странами.
Да, высокий уровень демократии традиционно, и все, а вот развитие не удается. Есть еще пример демократической страны уже в течение многих лет, чрезвычайно бедная, это Индия. Индия – страна с устоявшейся демократией, с многопартийной системой. Ну, там можно спорить, насколько эта система хорошо функционирует. Тем не менее, ничего похожего там, на диктатуру или там, на советскую власть в Индии не было. Индия фантастически бедная.
Она... Или там высокая дифференциация, можно еще сказать.
Нет, ну, это не объясняет бедность. Значит, вот Индия после войны, после Второй мировой войны, была немножко, там, процентов на 20 беднее Китая. А сейчас разница почти вдвое. Китай обогнал Индию почти вдвое, но не там...
Хорошо, где ключ?
Вот, поэтому, конечно, всем хотелось бы жить и в богатой, и в свободной стране, безусловно, но не надо думать, что если мы... так сказать, если у нас будет больше свободы, то мы немедленно начнем и хорошо жить.
А если будет меньше коррупции?
И это тоже неоднозначно. Вот, кстати, вот этот вопрос, который вы задаете, он один из таких ключевых спорных вопросов, вопросов, по которым экономисты друг с другом не соглашаются. Вот есть действительно большая группа экономистов, которые утверждают, что нечего пытаться стимулировать рост в стране, где столь высокий уровень коррупции и столь низкий уровень свободы. И на первый взгляд в этом есть смысл. Понятно, что подавляющее большинство богатых стран, практически все богатые страны, характеризуются относительно низким уровнем коррупции, хотя здесь опять нет прямой связи между уровнем коррупции и богатством. Но в целом это верно. Конечно, коррупция мешает развитию. Вопрос в том, что делать, когда коррупция высокая и, значит, развиваться не удается. А при этом известно хорошо, что за сколько-нибудь короткое время снизить уровень коррупции невозможно. Для того, чтобы побороть коррупцию, нужны многие годы. И тогда возникает вопрос, вот будем бороться с коррупцией, а для того, чтобы экономика росла, государство не будет предпринимать никаких усилий под тем предлогом, что это все равно бесполезно, мол, все равно разворовывать.
А что, и вот покупать новое оборудование за счет фонда стабилизации, условно говоря, под откат в 60-70% это лучше, чем придержать эти деньги?
Да. Вот, значит, понимаете, решить этот вопрос абстрактно невозможно. Надо посмотреть, что происходило, опять-таки, в странах, которым удалось решить задачу догоняющего развития. Возьмем Корею. Есть работы, вполне серьезные исследования. Что происходило в Корее в период быстрого развития? И авторы пишут об ужасающей коррупции в этот период, о том, что, значит, взятки были повсеместные, что крупные компании платили непосредственно президентам и так далее. И, несмотря на это, Корея необыкновенно быстро развивалась, а вот по мере роста действительно коррупция уменьшалась, и институты улучшались, и степень свободы увеличивалась. Так что сейчас про Корею не скажешь, что она уж очень-очень сильно коррумпированная страна. Значит, есть двусторонняя связь между ростом и качеством институтов, и в частности коррупции. Конечно, если меньше коррупции, то при прочих равных условиях легче организовать рост. Но, с другой стороны, если мы быстро растем, то и легче совершенствовать институты. Поэтому действовать надо по всем направлениям. Если удается снизить коррупцию, это замечательно. Но если не удается быстро снизить коррупцию, надо стараться стимулировать рост. Даже несмотря на то, что частично эти усилия будут погашены из-за высокой коррупции. Вот опыт, по крайней мере, опыт быстро развивавшихся стран говорит, что именно эта стратегия дает шанс на успех. А если не будем пытаться и будем ждать, когда мы станем чистой страной, то ничего и не добьемся.
Да, ну в Корее, правда, два президента после своих сроков отправились в тюрьму, но потом были амнистированы. Да?
Замечательно. Именно что. И вот это еще одно подтверждение того, что коррупция была масштабной, а Корея при этом росла. Понимаете? Значит, я же это лишний раз подтверждает тот тезис, о котором я говорил.
Я напомню нашим слушателям, у нас в московской студии «Радио Свобода» академик Российской академии наук Виктор Полторович. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей «Радио Свобода», в том числе и с нашими слушателями. А я напомню, что в 19.30 в эфире аналитический, в 22 часа, извините, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, проблемы иранские, российско-украинские и так далее.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Твери сегодня опознан последний из 26 погибших при крушении поезда «Невский экспресс». В больницах находятся 95 пострадавших при аварии, 13 из них в тяжелом состоянии. Сегодня проходят похороны погибших. В Махачкале сегодня в результате обстрела неизвестными поста милиции убит сотрудник МВД, еще два милиционера ранены. К посту на северном въезде в Махачкалу на автомобиле подъехал неизвестный мужчина и открыл огонь из автоматического оружия. Ответным огнем нападавший убит. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. В работе конгресса принял участие президент России Дмитрий Медведев. Корреспонденту «Радио Свобода» МИД России отказал в аккредитации на этом мероприятии. Суд округа Вестминстер в Лондоне перенес слушание по делу о выдаче России бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина на 2 августа 2010 года. Объявляя о своем решении, судья отметил, что данное время необходимо для перевода на английский язык всех документов, поступивших от Генеральной прокуратуры России. Российское представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня сообщило, что запланированные на эту неделю переговоры в рамках Совета России-НАТО могут не состояться. Причины не указываются. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии Вестпойнта, в ходе которой он ожидается объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. Пекин считает, что лучшим способом урегулирования спора вокруг иранской ядерной программы остаются переговоры.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» академик Российской академии наук Виктор Полторович. Мы продолжаем разговор о модернизации, вариантах ее. Но я бы хотел спросить Виктора Мирович все-таки о заимствовании технологий. Действительно, это было характерное для России, когда она пыталась модернизироваться многократно. Собственно, Сталин завозил в обмен на зерно, которое выгребли из голодающей деревни, технологии. Петр завозил технологии тоже, мягко говоря, не очень гуманно, добиваясь на это денег и так далее. Ну и что, и эта модернизация по Медведеву-Путину, она тоже будет такая, что завезут какие-нибудь нанотехнологии, какие-нибудь замечательные вещи Роснано простимулирует вот эта компания, еще какие-то венчурные государственные фонды дадут денег, и расцветет все и вся, и действительно Россия по ВВП, который, конечно, не все описывает, начнет реально догонять Соединенные Штаты, что обещал еще россиянам Никита Сергеевич Хрущев, которого вы помните, а я нет.
Да, спасибо за вопрос. Здесь, на самом деле, есть два вопроса, опять очень спорных, это предмет разногласий среди экономистов. Во-первых, нужно ли делать ставку на инновации или в первую очередь надо заимствовать западные технологии? Это первый вопрос. И второй, если заимствовать, то как заимствовать? Вот по там, Петру и Сталину, либо как-то иначе. Вот я сторонник той точки зрения, что у нас нет варианта быстрого развития, если мы будем думать, что сможем опираться на инновации. В действительности, эта точка зрения, согласно которой именно заимствование является основным методом догоняющего развития, она была высказана давно. Был такой знаменитый экономист, кстати, российского происхождения, Гершон Крон, который ввел термин «преимущество отсталости». Собственно, почему отсталая страна в принципе может вообще догонять развитые? Какие у нее преимущества, если у нее более низкая технология, низкая, более низкое качество человеческого капитала? За счет чего? И его ответ был такой. Вот это преимущество отсталости состоит в том, что странам передовым для того, чтобы развиваться дальше, им нужно придумывать новое. Это дорогое удовольствие. А страны, которые идут позади, они могут заимствовать уже развитые технологии, методы хозяйствования и таким образом сэкономить на этом. Вот эта точка зрения, она, мне кажется, основательная. В такой экономике, как наша, опираться исключительно на инновации невозможно. Я здесь, когда это высказываю, я каждый раз встречаю, значит, оппозицию, люди обижаются. Ну, а как же так, а как же наши выдающиеся мыслители, инженеры, техники, значит, что же, они ничего не могут? Нет, могут. Мой тезис состоит в том, что в наших условиях чисто экономически выгоднее заимствовать, чем придумывать новые. Хотя придумывать новые не возбраняется, если кому-то удастся действительно придумать новые технологии, которые обгонят, в чем-то обгонят технологии западные, то это можно только приветствовать, это нужно стимулировать, просто рассчитывать на это, как на массовое явление, которое нас существенно приблизит к странам Запада, пока еще рано. Мы должны сначала освоить то, что уже сделано, это дешевле, и в процессе освоения новых технологий уже изобретенных на Западе, мы будем все больше и больше заниматься инновациями. Кстати говоря, заимствование – очень непростая задача. Если бы это было так просто, то у нас в мире бы не было бы догоняющих стран. Они все бы уже догнали Запад.
Ну да, не пришлось бы на завод в Калуге, который собирает Volkswagen, заводить немцев в качестве контролеров, например.
Да, совершенно верно. Значит, заимствование – это сложный процесс, он связан не только с познанием нового для данной страны, но и обязательно с модификацией и самой этой технологии, и близлежащих сопряженных технологий. Потому что если я хочу сделать какой-то прибор, который работает на Западе, у меня был, так сказать, соответствующий опыт, я по первому образованию инженер, мы немедленно обнаруживаем, что у нас материалы не те, что точность станков не та, ну и там масса всяких нюансов, которые мы буквально воспроизвести не можем. И мы вынуждены дорабатывать, перерабатывать западные достижения. Начиная с какого-то момента, мы их дорабатываем до такой степени, что они становятся более эффективными, чем оригиналы. И вот это вот правильный путь развития. Кстати говоря, если посмотреть на наши фирмы, вот чем они занимаются, ведь люди, которые ратуют за немедленный переход на инновационное развитие, они говорят, у нас все есть, у нас есть наука, у нас есть изобретатели, только вот нет спроса на инновации.
Вот хороший вопрос про спрос. А действительно, ну, смотрите, спрос где есть? Например, вот там, где государство, кстати, не очень сильно усердствовало, пожалуйста, спрос был на мобильные телефоны, и они теперь есть практически у всех, да, и все инновации туда пришли. Еще спрос, пожалуйста, торговые сети. Да, не было их 10 лет назад там или 15. Теперь они есть со всеми соответствующими технологиями торговли современной и так далее. Это все есть. Ну, а значит, просто не нужны какие-нибудь там, я уж не знаю, самолеты отечественные, так называемые, да, и тем более автомобили на основе тех технологий, которые использовались там АвтоВАЗом. Ну, не нужны, и все.
Подождите, вы все-таки назвали примеры как раз успешных заимствований.
Да, а есть ли успешные? Ну, посмотрите, автомобильную промышленность защищали протекционистскими мерами все эти годы.
Значит, и вот что? Надо разделить, так сказать, здесь тезисы. Вот первый тезис состоит в том, что наши фирмы стараются развиваться путем заимствований. И если бы у них была возможность сделать эффективные инновации, они бы на это пошли и не делают это именно потому, что заимствования экономически более выгодны. Следующий вопрос. Как... Да, кстати говоря, вот есть еще один тезис, тоже вызывающий часто у моих слушателей возмущение. Тезис состоит в том, что и заимствовать-то надо не обязательно самое передовое. Когда я это обычно произношу, то возмущения нет предела. Это что же такое? Мы даже будем использовать то, что уже отжило свой век на Западе? Я отвечаю «да». Вполне возможно, что нам при нынешнем уровне нашей технологии, нынешнем уровне нашего умения выгодно начать с заимствования не самых передовых технологий. Но практика показывает, что успешное заимствование, оно отличается тем, что мы проходим тот путь, который на Западе прошли за многие годы, мы проходим его гораздо быстрее. То есть мы освоим сначала какие-то технологии не самые передовые, но через какое-то достаточно короткое время будем от них уже, отталкиваясь, переходить на технологии более высокого уровня. Ну вот, теперь, значит, вопрос о том, почему вот радиотелефоны и мобильники так быстро были заимствованы, а там, скажем, сложные технологии, скажем, крекинга в нефтепереработке, они до сих пор плохо распространяются. Ну, значит, какое основное препятствие к распространению технологий, хотя эти технологии уже известны на Западе. Ну, довольно... Во-первых, они могут быть достаточно дороги для внедрения. Кроме того, здесь нужны какие-то стартовые инвестиции, должна быть уверенность в том, что эти технологии действительно будут эффективно использованы. И для каждой отдельной фирмы это может быть невыгодно или неподъемно. Ну вот давайте опять возьмем до некоторой степени близкую моему сердцу нефтепереработку. Когда-то я в этой области
работал. Говорят, что это все очень плохо сейчас, и даже в Думе собираются заслушивать министра, почему 98-й бензин делается жульническим способом.
Да, вот совершенно верно. Значит, что у нас происходит, если совсем в двух словах? Мы перерабатываем нефть, и из нефти получаем очень много мазута, то есть фракции малоценной. Этот мазут продаем, ну, сами используем и продаем на Запад, он в экспорте значительную роль играет в экспорте продуктов нефтепереработки, что тоже невыгодно. И происходит это потому, что, прежде всего, потому что у нас отсталые технологии. Хорошо известно, что нужно именно заимствовать в данном случае. Но на это требуются большие капиталовложения. На это, более того, эти капиталовложения, они зависят еще от сопряженных отраслей. Я сейчас поясню. Одно дело, мы будем соответствующие процессы и аппараты покупать на Западе, либо, вот как предлагает Чубайс, покупать там целые заводы. Кстати, сама по себе эта мысль, она...
Фирмы он хочет целиком, ну, да, фирмы, вместе, да, со всем фирмы, инновационным, да,
сама по
потенциалом.
Себе эта мысль, она, в общем, не лишена определенного смысла. Это один из способов действительно заимствования. Только он совсем не единственный. Таких способов довольно много. И в каждом случае надо решать, действительно, стоит нам приобретать данную фирму или нет. Так вот, вопрос в том, где мы будем брать, во-первых, соответствующие процессы и аппараты для внедрения, и где мы будем брать специалистов. Если нам дорого покупать их за границей или нанимать западные фирмы для их производства здесь, может быть, мы обратимся к своим нефтяным машиностроителям и попросим их сделать соответствующий аппарат. Это, возможно, это будет дешевле, заодно будет развиваться нефтяное машиностроение. Но ведь для того, чтобы это организовать, нужно, чтобы нефтяники знали, что у них соответствующий аппарат будет от отечественной фирмы, а отечественные машиностроители были уверены, что у них купят. И вот здесь на стыке возникают серьезные проблемы, где совершенно необходимо вмешательство государства как некоторого гаранта соответствующей сделки и соответствующего контракта. Вот быстрое развитие отсталой экономики без определенные роли государства невозможно. И это подтверждается, опять-таки, опытом всех быстро развивавшихся отсталых стран. Не во всех этих странах государство играло очень-очень важную роль. А теперь вопрос, какую? И вот это следующая проблема, вы сказали. Нужно ли устраивать модернизацию путем Петра I и Сталина? Разумеется, нет. Такого рода модернизации, мы знаем просто по опыту, они способны на какое-то короткое время действительно увеличить наши технологические возможности, но создать длительный период экономического развития они не способны. Мы это сами на своем опыте убедились, а еще есть опыт десятков других стран, где опыт, который демонстрирует ровно тот же самый вывод. Значит, в тех странах, где государство вмешивалось умно, вот там действительно были шансы на успех догоняющего развития. А что значит умно? Для того, чтобы быстро развиваться и решать вот ту проблему взаимосвязи разных отраслей, это есть такое слово комплементарность, да, вот комплементарность, то есть ситуация, когда развитие одной технологии связано с развитием других технологий. Вот для того, чтобы разрешить эту проблему, государство должно организовать взаимодействие с ассоциациями бизнеса. И это осуществляется обычно, ну, в прошлом, в рамках так называемого индикативного планирования. Вот слово «планирование», оно тоже многих пугает, ассоциируется это слово с советским централизованным планированием. На самом деле, ну, здесь есть слово, оно общее, значит, и там планирование присутствует, но содержание планирования как процесса, оно совершенно другое. Значит, вот индикативное планирование, оно возникло как некоторая система во Франции после войны. И автор этого планирования, экономист Пьер Массе, он говорил о том, что смысл индикативного планирования, я предпочитаю вообще термин такой, интерактивное планирование, вот сейчас будет ясно почему, смысл состоит в том, чтобы организовать взаимодействие между государством, ассоциациями бизнеса и представителями гражданского общества, в процессе которого вырабатывались бы эффективные проекты. Вот здесь еще важен такой момент. Задача государства на этом этапе состоит не просто в том, чтобы отбирать эффективные проекты и поддерживать эффективные проекты, а еще и в том, что оно должно помочь создать эффективный проект. На самом деле, очень многие наши беды вот сегодня и вчера, они в том состоят, что у нас эффективных проектов мало, они не появляются. Вот вдумайтесь, почему мы были вынуждены накапливать доллары в таком количестве, золото-валютные резервы?
Ясно, на черный день.
Нет, это вот в значительной степени...
Вот черный день и пришел.
Вот именно, нет, ну да, но и мы обнаруживаем, что такого рода накопления на самом деле не слишком сильно помогает.
Как не помогают? Олигархам очень помогают, вот, ну, вот фирмам, ну, Дерипаски, например, помогают, да, русскому алюминию помогают,
да,
АвтоВАЗу 50
совершенно...
миллиардов сейчас отдадут, тоже помогают, как же не помогают?
Правильно.
Конкретным людям помогают.
Помогают, совершенно верно. А совсем другая была бы ситуация, если бы нам удалось в свое время потратить валюту, которая притекала в страну довольно широким потоком, на реализацию эффективных проектов. Тогда в этом случае наши фирмы не занимали бы за рубежом, мы бы вообще, бы, возможно, бы и не попали бы в кризис, как не попал в серьезный кризис Китай, потому что кризис у нас возник именно из-за очень большого объема заимствований частного сектора за рубежом.
Вот-вот, Гайдар предупреждал.
И в то же время, ну да, но для этого нужна была система, при которой золотовалютные резервы вкладывались бы в западные технологии и действовали бы через эффективные проекты, увеличивали бы нашу производительность труда, наш уровень эффективности. Тогда сейчас мы бы имели бы более эффективное производство, мы бы находились на другом уровне.
Виктор Иванович, сейчас нас просто слушатели с вами снесут. Давайте мы хоть два вопроса дадим.
Да.
Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос академику Полторовичу, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, маленькое замечание вот из того факта, что в Корее, значит, передавали суду президентов, уважаемый академик сделал вывод, что там просто высокий уровень коррупции был, а я вижу, что в Корее все-таки действовали механизмы самосохранения государства, которые вот мы пока, к сожалению, в России не наблюдаем для тех же высших чиновников, ну хотя бы на примере Юрия Лужкова.
Да, Виктор, вопрос давайте.
Вопрос такой у меня. Вот сейчас бюджет, значит, сверстали, исходя из основного параметра, там одного из основных, цена на нефть 50 с чем-то, по-моему, не помню. То есть заведомо закладывается на то, что, скорее всего, прибыли будут выше от продажи нефти. При этом, значит, дефицит бюджета у нас там порядка 10%. Вот вопрос у меня, значит, в случае, когда реальные доходы будут превышать бюджет, определен порядок какой-то на покрытие этого дефицита, или как вообще эти сверхдоходы, контролируются их расходы или нет?
Это уже будет мнение, да.
Да, ну, конечно... Сверхдоходы бесспорно контролируются, и есть установлены определенные приоритеты, как их тратить, хотя здесь возникает и достаточная свобода. Видите, в условиях неопределенности, когда мы точно не знаем, какая на самом деле будет цена нефти, в общем, какая-то определенная подушка безопасности должна быть. Однако, мое мнение состоит в том, что подушкой безопасности должны служить не просто резервные фонды, а некоторый список эффективных проектов, которые мы могли бы финансировать в случае, если у нас появляются дополнительные деньги. А для того, чтобы такой список иметь, эти проекты должны быть инициированы в взаимодействии государства и частного сектора. И должны быть готовы, то есть соответствующие проекты должны существовать и должны быть готовы для того, чтобы быть реализованными, если есть соответствующие средства.
Знаете, я недавно был на одном мероприятии, которое проводила партия «Единая Россия». Там некий политолог говорил, кто такие враги модернизации. Это часть чиновников, сырьевой бизнес и Российская академия наук. После чего сосредоточился на Российской академии наук и начал говорить о том, что надо ее просто закрыть, потому что сколько ни попросит ученые денег, все идет в черную дыру, ну и так далее. То есть про других врагов модернизации он забыл. А что вы по этому поводу думаете?
Ну, вы знаете,
высказывание... Видимо, это самый слабый враг,
вот
с которым
именно,
надо
именно,
разобраться.
Да, да, высказывание звучит просто анекдотически, и даже его трудно комментировать. Все-таки комментариям подлежит, ну, какой-то тезис, ну, в чем-то разумный. Что означает, что Академия наук – это враг модернизации? Как раз масса предложений по модернизации экономики исходит из Академии наук, и разрабатываются различные стратегии выхода из кризиса и модернизации экономики. Поэтому этот чиновник просто не хочет видеть очевидного. Иногда еще говорят, вот Российская академия наук неэффективна по таким-то и таким-то причинам. Делать отсюда вывод, что ее надо закрыть, ну, смешнее просто ничего и придумать нельзя. У нас неэффективны технологии всевозможные и предприятия. Мы что, будем закрывать все?
Да. Вот Сергей спрашивает.
Да.
Вопрос как к математику. Какое наиболее перспективное направление в так называемых нанотехнологиях сейчас вы видите в мире и в России?
Значит, что касается нанотехнологий, вот это как раз вопрос, имеющий прямое отношение к проблеме, делать ли ставки на инновации, либо на имитации. Нанотехнологии и в мире, и в России пока еще не готовы, и тем более в России, пока еще не готовы для того, чтобы стать мотором экономического роста. Америка, Япония, Европа очень сильно вкладываются в расчете на то, что через некоторое время именно нанотехнологии послужат источником развития. Прогноз такой, что да, это может произойти где-то в пределах там 7-8-10 лет. Теперь возникает вопрос, а нам нужно делать на это ставку или нет? У нас есть превосходные специалисты в этой области, и, конечно, их нужно всячески поддерживать, но думать, что мы сможем продвинуться сейчас за счет нанотехнологий, на мой взгляд, совершенно неправильно.
А за счет чего тогда?
Вот, значит, вот
есть смотрите. Некий набор приоритетов, которые вы могли бы предложить, скажем,
да,
там,
замечательно.
Господин Медведев говорил, 5 направлений, а да, у вас есть 6-е?
Да, замечательно. Вот, видите, у нас политика претерпевает такие серьезные революционные изменения. Если помните, в начале 90-х годов вообще говорили о том, что промышленной политики, то есть политики стимулирования роста, быть не должно. Нужно создавать рынок, и рынок сам решит все проблемы. Пока этот тезис высказывался, примерно в течение 7 лет российский ВВП сократился на 40%. То есть это какая-то катастрофа, которая сравнима там с серьезной войной. Вот. Значит, прошло это время, стали говорить, нет, все-таки надо стимулировать рост. Давайте придумаем национальные проекты. Придумали национальные проекты, что-то я в последнее время про национальные проекты мало что слышу.
Ну, и это... Модернизация началась?
Вот, нет, подождите. До модернизации еще были госкорпорации, правильно?
А вот их уже закрывают.
Вот, значит, сначала немножко замолкли относительно национальных проектов. объектов, потом государственные корпорации, которые появились, и также точно теперь снижается, по крайней мере, для некоторых финансирование. Теперь появилось слово «модернизация» вместо слов «инновация» и «инновационное развитие». Так вот, модернизация, это, на мой взгляд, это лучшее слово, только что под этим стоит понимать? На мой взгляд, априорный выбор приоритетов, так называемых, это как раз то, за что можно ругать промышленную политику. И когда, кстати, была полемика в 90-е годы, и довольно многие представители Академии наук как раз говорили, что без промышленной политики мы обойтись не можем, возражение состояло в том, со стороны других экономистов, что промышленная политика, она предполагает выбор приоритетов. Откуда вы знаете, что правильный приоритет, что неправильный? Ответ на это давался вот какой. Промышленная политика вовсе не обязательно означает, что мы знаем заранее, что является приоритетным и что нет. Приоритеты выявляются в процессе вот того интерактивного процесса, который я схематично описал. Мы должны попытаться улучшать все. Все, что у нас работает, должно быть улучшено. Для того, чтобы это сделать, нужно стимулировать бизнес, организовывать, создавать эффективные проекты. После того, как проекты созданы, у нас есть набор, тогда мы можем пытаться сравнивать их эффективность и финансировать в первую очередь наиболее эффективные.
А изменять институты? Ну, хотя бы один институт. Я к вам, наверное, последний уже вопрос, как к проректору Высшей экономической школы. А вот ЕГЭ, например, да, все ругают. А вы какие результаты получаете? У нас минута осталась.
Нет, ну, мы как частная школа независима ни от какого ЕГЭ, и ЕГЭ не используем просто. К нам идут ребята, уверенные в своих силах и очень высоко квалифицированные, знающие ребята, и мы отбираем их с помощью трудных экзаменов. Так что это на нас не влияет.
То есть здесь вы консерватор, здесь у вас получается консервативная модернизация.
В этом отношении, да. Но вообще-то институты, конечно, надо менять. Это очень важный аспект догоняющего развития. Просто не надо все сводить именно к изменению института.
Спасибо большое. Гостем московской студии «Радио Свобода» был академик Российской академии наук Виктор Полторович. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. И я напомню нашим слушателям, что итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый. И главные темы – это «Невский экспресс», «Дело Чичваркина» и «Конгресс соотечественников». Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем отличаются ночные и дневные фото с места крушения Невского экспресса?
Комментарии экспертов.
Миноритарии ЮКОСа могут потребовать от России 100 миллиардов долларов.
В блогах Свободы.
Снимать или спасать? Спрашивает себя фоторепортер и блогер Сазонов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.